В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: внутренний спрос может перегреть экономику России, предполагает МВФ. В России создан новый крупный производитель газа. Замедляется ли отток капитала из России? От российских лайнеров Superjet 100 отказывается самый первый их покупатель. В Испании создается банк проблемных активов. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Месячная инфляция в России достигла полуторалетнего максимума. Ее ускорила не только недавняя индексация тарифов ЖКХ, отмечают эксперты, но и внутренний спрос, дальнейший рост которого нынешними темпами, по мнению Международного валютного фонда, таит в себе риски перегрева российской экономики. Темпы роста потребительских цен в России более 1% в месяц в последний раз отмечались в стране в январе прошлого года. Тогда они, с учетом традиционной до тех пор январской индексации тарифов на услуги ЖКХ, повысились в течение месяца на 2,4%, и с тех пор в течение 16 месяцев подряд неизменно оказывались менее 1%, а в августе и сентябре прошлого года и вовсе отрицательными. В прошлом месяце, когда индексацию тарифов ЖКХ и ряда акцизов в России впервые провели в середине года, а не в начале, месячная инфляция, как следует из представленных в минувшую пятницу данных Росстата, составила 1,2%, хотя заметное ее ускорение было отмечено еще в июне – 0,9%, что уже стало максимумом с начала этого года. И это ускорение продолжится в ближайшие месяцы, прогнозирует главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Ускорение до 1,2% пункта в июле в целом соответствовало ожиданиям с учетом индексации тарифов. Но важно смотреть не только на месячную инфляцию, но и инфляционный тренд. В прошлом году, в июле, в августе, в сентябре инфляция была минимальная, наблюдалась даже дефляция в отдельные месяцы. Можно с уверенностью говорить о том, что июльский пик в плане инфляции год к году не будет окончательным пиком, и ускорение инфляции продолжится в августе и в сентябре как минимум. Частично это связано с тем, что еще до конца не отразилось в цифрах инфляции повышение тарифов на ЖКХ. Частично это связано с тем, что рост цен на продовольствие в целом и на фрукты и овощи в этом году будет выражено сильнее, чем в прошлом году. Это даст дополнительный прирост инфляции год к году.
Годовые темпы роста цен в России, то есть к уровню того же месяца годом ранее, составили в июле 5,6%. Это их 7-месячный максимум. И одним из главных факторов их повышения стал значительный рост внутреннего спроса в стране в последние месяцы, отмечает главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Если посмотреть на то, что ожидали буквально еще пару месяцев назад, то ожидали гораздо более низкое значение, чем те 5,6%, которые мы получили по итогам июля. Нельзя ни в коем случае говорить о том, что темпы роста внутреннего спроса сейчас слабы, они очень сильные, и это проявляется в том числе таким косвенным показателем, как снижение безработицы до рекордно минимального уровня в Российской Федерации, ускоренного роста заработных плат. Все это говорит о том, что темпы роста внутреннего спроса превышают долгосрочно устойчивые уровни, и на этом фоне, конечно же, инфляция ускоряется. Если посмотреть на инфляцию, например, без продуктов питания и тарифов, то видно, что там тренд годового изменения как раз в июле преломился, и инфляция начала ускоряться здесь. На этом фоне, конечно же, можно явно говорить о том, что сильные темпы роста внутреннего спроса приводят к ускорению инфляционного давления в российской экономике.
Об усилении инфляционного давления на российскую экономику под влиянием растущего внутреннего спроса, в первую очередь потребительского, на прошлой неделе предупредили и эксперты Международного валютного фонда. Руководитель российского представительства МВФ Отпер Брек заявил в пятницу, что экономике России может даже угрожать перегрев. Хотя, учитывая нынешние, довольно скромные общие темпы ее роста, такой прогноз и может показаться странным. Александр Морозов, банк HSBC.
Действительно, на первый взгляд, заявление МВФ о перегреве российской экономики выглядит несколько странным, особенно учитывая те темпы роста экономики, которые были в России до кризиса. Сейчас экономика растет темпом чуть выше 4%, если отталкиваться отталкиваться от цифры 2010-2011 года, начала 2012 года. Но вместе с тем, действительно, можно согласиться с МВФ, что отдельные показатели говорят, что даже такие темпы роста экономики несовместимы с потенциальным темпом роста экономики в существующих макроэкономических условиях для России. В частности, уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне, наблюдается опять потребительский бум, если исходить из темпов роста розничного кредитования российскими банками, исходя из быстрого снижения нормы сбережений населения. Поэтому для того, чтобы избежать макроэкономических проблем в будущем, нужно, по крайней мере, стабилизировать рост розничных кредитов на уровне прироста депозитов населения. Пока здесь разрыв только нарастает, соответственно, это создает риски для того, что экономика может резко замедлиться.
Темпы роста потребительского кредитования в России пока превышают 40% в год, тогда как объем частных банковских вкладов, по прогнозам, увеличится в этом году лишь на 20%. Максим Орешкин, банк ВТБ «Капитал».
Наши оценки потенциального темпа роста экономики в этом году составляют 3%, оценка МВФ, она чуть выше, и на этом фоне рост ВВП, который был в первом квартале на отметке 4,9% и будет чуть выше 4% во втором квартале, они выглядят более высокими, чем долгосрочно устойчивые. И тут наше мнение с мнением МВФ совпадает, что в текущей ситуации России требуется слегка замедлить темпы роста внутреннего спроса, чтобы сделать экономический рост более сбалансированным. Темп роста около 3% ВВП, соответствующий ему темп роста внутреннего спроса, это те темпы, которые будут обеспечивать стабильную ситуацию с точки зрения безработицы на рынке труда и стабильную ситуацию с точки зрения внешнеэкономических балансов.
Месячная инфляция в России достигла в июле полуторалетнего максимума – 1,2%.
Государственная компания «Роснефть» и частная группа «Итера» завершили сделку в рамках стратегического сотрудничества в области совместной разведки и разработки газовых месторождений на территории России. В соответствии с ней крупнейшая нефтяная компания страны получает контрольный пакет акций «Итеры», внося в это совместное предприятие ряд своих нефтегазовых активов. Таким образом, в России появляется еще один заметный на внутреннем газовом рынке игрок, сопоставимый по добыче с нынешним вторым по величине производителем частной компанией «Новатэк». Крупнейшей же на сегодня здесь компанией остается государственный «Газпром», на долю которого приходится почти 80% всей газовой добычи страны. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Еще в первых самых проектах так называемой генеральной схемы развития газовой отрасли в России уже были заложены параметры, которые показывают, что «Газпром» будет постепенно снижать свою добычу, и это падение добычи будет замещаться независимыми производителями. И сейчас фактически в России как бы зарождается еще одна газовая отрасль, помимо «Газпрома», которая будет действовать уже не по принципам вот этой дурно управляемой и насквозь политизированной организации, а по нормальным бизнес-принципам деловых корпораций.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров также считает экономически целесообразной газовую сделку «Роснефти» и «Итеры». Впрочем, по его словам, для получения ожидаемого эффекта от ее реализации участникам проекта еще придется потрудиться.
Надо это рассматривать как попытку ускорить те процессы, которые в газовой отрасли происходят, снизить степень монополизации и с точки зрения сбыта на внутреннем рынке, и с точки зрения возможности попытаться в том или ином виде перейти уже к самостоятельному экспорту. Здесь как раз выбран такой способ, когда участники СП с одной стороны создают структуру, имеющую очень существенный объем добычи, на сегодня это уже порядка 25 миллиардов кубометров с планами в 40. Именно это СП может использоваться как такой инструмент лоббизма, как более веский аргумент, который будет помогать той же «Роснефти» лоббировать свободный доступ всего этого добываемого объема в единую газотранспортную систему и хотя бы на внутреннем рынке.
Иначе говоря, развитию бизнеса любого независимого производителя газа в России сегодня в первую очередь мешает не трудности с наращиванием добычи, а проблемы с доступом к транспортной инфраструктуре, принадлежащий «Газпрому». По словам Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи», государственный концерн просто не пускает свои трубопроводы газ, добываемый сторонними производителями.
«Газпром» пока ведет себя как собака на сене. Он не предоставляет данных о том, сколько свободного места остается в магистральных трубопроводах, и поэтому он может диктовать свои условия всем компаниям, которые добывают газ и нуждаются в его переброске на рынок.
На фоне кадровых перемен в правительстве и в руководстве «Газпрома» Михаил Крутихин не исключает и более радикальных перемен в самой структуре нынешнего монополиста. В частности, по его словам, российские власти вполне могут вернуться к десятилетней давности идеи разделения бизнеса концерна.
В перспективе идеальным случаем было бы выделение из него транспортной составляющей и превращение ее во что-то вроде транснефти. А все остальное, скорее всего, можно будет каким-то образом поделить между добывающими компаниями, маркетинговыми компаниями. Но это тот план, который в 2002 году еще начинался как план Путина, а потом он, естественно, заглох.
В том, что российская газовая отрасль нуждается в серьезных реформах, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров. Однако пока, по его словам, проекту с участием государственной Роснефти придется бороться за свое будущее давно испытанными методами.
Я не думаю, что это возможно сделать вот в ближайшее время, год-полтора. Но то, что тема эта уже не только назрела, уже перезрела давно, это даже на правительстве понимают. Поэтому я думаю, что создание такого СП не случайно. И не случайно, опять же, здесь не, скажем, ТНК-БП участвует, которая хотела, да, а участвует именно Роснефть. Потому что у Роснефти больше будет аргумент на правительстве, внутри министерства, для того, чтобы не вообще, но, может быть, для этого СП пробить более льготные условия по доступу.
Эксперты не исключают, что в дальнейшем нефтяная компания «Роснефть» может увеличить свою долю в компании «Терра» с нынешних 51% до 100%. Однако, по их словам, такая сделка станет возможной лишь после того, как правительство существенно изменит правила регулирования российского газового рынка, отменив, по сути, нынешнюю монополию государственного концерна «Газпром».
Министерство экономического развития намерено пересмотреть в сторону ухудшения свой прогноз объемов оттока капитала из России в 2012 году, заявил в понедельник заместитель министра Андрей Клепыч. Нынешний прогноз предполагает, что отток капитала из страны в течение года превысит его приток на 15-25 миллиардов долларов, а новый прогноз министерства – около 50 миллиардов долларов. В прошлом году чистый отток капитала из России превысил 80 миллиардов долларов. В последний раз превышение притока капитала в страну над его оттоком за рубеж отмечалось в России в июне прошлого года примерно на 5 миллиардов долларов, после чего в течение 11 месяцев подряд регистрировался лишь чистый его отток. В июне и этого года, по предварительным пока данным Банка России, приток вновь оказался больше оттока, причем на те же 5 миллиардов долларов за месяц. Главный экономист инвестиционной компании «Урал Сиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мне кажется, что здесь основную роль играют именно сезонные факторы, потому что с того момента, как СБ предоставляет ежемесячные данные по оттоку капитала, у нас в июне все время наблюдается приток. Это данные с 2007 года. Если посмотреть еще немножко дальше, то можно увидеть, что подобного рода сезонные факторы можно проследить и в декабре. Там не в каждом декабре есть приток, но отток в декабре, как правило, все-таки существенно меньше, что наводит, опять же, на мысль о том, что есть определенная сезонность, которая связана с чисто бухгалтерскими моментами, с необходимостью, в частности, банкам отчитываться определенным образом.
В первом квартале этого года чистый отток капитала из России составил почти 34 миллиарда долларов, а во втором квартале 9,5 миллиардов, то есть в 3 с лишним раза меньше. Правда, в первом квартале цены на нефть сорта Brent, которым привязана цена российской нефти, выросли со 107 до 125 долларов за баррель, а во втором квартале, наоборот, упали до 97 долларов. Какое влияние на динамику притока оттока капитала в России оказали в этом году такие факторы, как текущие платежи российских компаний и банков в счет обслуживания своего накопленного внешнего долга, а также их новые заимствования на зарубежных рынках? Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
На мой взгляд, сокращение объемов оттока капитала во втором квартале текущего года преимущественно пришлось на месяц июнь, но это вряд ли связано с улучшением инвестиционного климата в России. Если вспомнить, что в мае и в июне мировой рынок рынки и цены на нефть находились под большим давлением. Когда в июне стали падать рынки и возобновились разговоры о возможности распада еврозоны, то мне кажется, что в этот период, и это действительно подтверждает косвенная статистика по крупнейшим российским компаниям, многие российские компании и банки постарались воспользоваться возможностью занять для того, чтобы пролонгировать свои текущие внешние долги. И это как раз привело к изменению оттока капитала на приток в июне. Это было главным образом связано с опасениями того, что, в общем, грядет вторая волна кризиса. Я думаю, что в третьем, четвертом квартале мы можем опять увидеть возобновление оттока капитала, причем по некоторым месяцам в довольно значительных объемах.
Министерство экономического развития намерено пересмотреть в сторону ухудшения свой прогноз объемов оттока капитала из страны в 2012 году, заявил в понедельник заместитель министра Андрей Клепач. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. От российских лайнеров «Суперджет-100» отказывается самый первый их покупатель. В Испании создается банк проблемных активов.
Ведущий армянский авиаперевозчик компания «Арм Авиа» подписала контракт на поставку двух лайнеров «Сухой Суперджет-100» в 2010 году, став таким образом первым покупателем новой разработки российской авиапромышленности. Один из этих самолетов, поставленный Еревану в апреле прошлого года, сейчас находится на ремонте в России. Про отказ от покупки второго «Арм Авиа» заявила в нынешнем июле. Более того, и первое воздушное судно, уже налетавшее около 2000 часов, армянская компания, по словам ее владельца Михаила Багдасарова, обратно забирать не намерена. Почему «Арм Авиа» отказывается от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100»? Аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк.
Во-первых, можно отметить причину, которую называют «Армавия», в том, что самолет уже попал на ремонт, хотя еще не было года, как он в эксплуатации. Это говорит о каких-то, возможно, проблемах, но я считаю, что проблемы могли возникнуть в том, что это была первая поставка. Обычно в таких поставках могут случаться подобные дефекты. Здесь, скорее всего, может быть, финансовые проблемы компании, они не смогли договориться о поставке других самолетов, они хотят теперь отказаться от этого. В общем, мне кажется, что здесь идет какая-то игра, может быть, «Армавия» хочет привилегированных положений в будущем и уже идет ва-банк.
Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий также согласен с тем, что решение «Арм Авиа» избавиться от новых российских самолетов связано скорее с проблемами авиаперевозчика, а не производителя.
В общемировой практике есть огромное количество случаев, когда авиакомпании отказываются от сделанных ранее заказов или сокращают свой парк. И всегда известно, что это происходит на случай какие-то проблемы с авиакомпанией. В данной ситуации почему-то, когда «Арм Авиа» отказывается от «Суперджета», возникает сразу же вопрос, что какие-то проблемы с «Суперджетом». То есть я бы не стал делать из этого никаких далеко идущих выводов. На мой взгляд, бывает, что авиакомпании оказалось сложно эксплуатировать этот самолет. Я не хочу идеализировать «Суперджет», в смысле, что это машина новая, там надо исправлять какие-то мелкие недочеты и надо развивать систему послепродажной поддержки. Но, с другой стороны, делать из этого какие-то далеко идущие выводы по поводу проблем именно с «Суперджетом» я бы не стал. Нормальная совершенно ситуация.
И все-таки проблемы с армянским авиаперевозчиком лишь продолжили череду неприятностей российской компании «Гражданские самолеты Сухого», входящие в Объединенную авиастроительную корпорацию. Один из самолетов «Сухой Суперджет-100» потерпел катастрофу в начале мая в Индонезии. Тогда погибли почти 50 человек. А не далее, как несколько дней назад, произошел новый инцидент, связанный с аварийной посадкой лайнера в Москве. По некоторым данным, из-за частичной разгерметизации салона. Однако, продолжает Алексей Синицкий, в этих авиапроисшествиях вряд ли можно обвинять непосредственно российских разработчиков и производителей авиатехники.
На мой взгляд, ситуация в Индонезии, она вообще к самолету никакого отношения не имеет, хотя, конечно, там это вопрос к специалистам. Точно так же по поводу разгерметизации, тут тоже надо изучать. То есть расследование инцидента должно провести, прежде чем делать какие-то выводы. Но в то же время, если у вас там происходит отказ системы какого-то клапана, то это, конечно же, вопрос в первую очередь к эксплуатации.
В целом, уверены эксперты, текущие проблемы лайнера «Сухой Суперджет-100» вряд ли приведут к массовым отказам от его закупок и к ухудшению имиджа российской компании «Гражданские самолеты Сухого» в целом. Аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк.
В перспективе, мне кажется, это особо не скажется, это может ухудшить положение в данный момент. Какие-то контракты могут быть потеряны, кто-то решит переключиться на другие модели, но мне кажется, что здесь сейчас компания будет работать над исправлением всех этих дефектов, чтобы не допустить подобного в будущем. Поэтому в долгосрочной перспективе это все как-то нивелируется. Сейчас стоит сказать, что по большей части Суперджет все сейчас поставляется на наш внутренний рынок, нашим авиакомпаниям через государственные структуры лизинга. Эти контракты, они, естественно, самые твердые.
Схожего мнения придерживается главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.
Я бы так сказал, не должны сильно повлиять. То есть, конечно, если вы исходите из того, что, наверное, лучше бы всех этих событий не было. Если рассуждать с этой точки зрения, то, наверное, какое-то влияние от них есть. Но я не думаю, что оно окажется сильным, потому что профессиональные среди, я думаю, понимают, что к чему. Ну, а пассажиры, я думаю, тоже разберутся.
Что же касается ситуации вокруг самолетов «Сухой Суперджет-100» армянской авиакомпании, то никаких официальных уведомлений об отказе от своих контрактных обязательств российской стороне она пока не направляла. По крайней мере, об этом говорят представители Объединенной авиастроительной корпорации.
В Испании, оказавшейся перед угрозой долгового кризиса, будет создан специальный банк проблемных активов, или, как его еще называют, плохой банк. Это одно из условий, на которых страны еврозоны согласились предоставить Испании кредиты до 100 миллиардов евро для рекапитализации испанских банков, понесших крупные убытки в результате краха в стране рынка недвижимости 4 года назад. В минувшее воскресенье министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил в интервью, что решение правительства об учреждении такой структуры будет принято до конца августа. Схемы создания такого банка, как коллектора проблемных или токсичных активов коммерческих банков и других финансовых компаний для расчистки их собственных балансов, в том или ином виде использовались, например, в Соединенных Штатах или в Германии в 2009 и 2010 году на фоне мирового финансового кризиса. Обсуждались тогда подобные планы и в России – то есть создание некой структуры для выкупа у российских банков их просроченных долгов, ставших таким образом проблемными, но в итоге от идеи отказались. Для Испании ее европейские кредиторы посчитали теперь создание такого банка необходимым, а выкуп им проблемных активов у части испанских банков предполагается полностью завершить к середине будущего года. Наш собеседник в Мадриде, руководитель департамента анализа финансовых рынков испанского банка Банк Интер Рамон Фаркада.
Мы так часто злоупотребляем терминами «банк плохих долгов» или «плохой банк», что у людей складывается сугубо негативное впечатление. В действительности это всего лишь государственный холдинг, скупающий у банков те их активы, которые считаются обесцененными. В случае Испании речь идет в основном об активах, так или иначе связанных с недвижимостью, которая была отторгнута у строительных компаний ввиду того, что они не вернули банкам ранее предоставленные им кредиты. Спроса на жилье пока нет, а цена на него в последние годы упала в среднем на 40%. Для продажи подобных активов государственному холдингу они сначала подлежат переоценке в соответствии не только с текущей рыночной конъюнктурой, но и с учетом перспектив на ближайшие годы. Смысл операции сводится к получению банками, которые сейчас держат в своих балансах много недвижимости, но при этом мало денег, именно наличных, а не каких-то ценных бумаг. Только так они смогут вновь начать финансировать экономику страны, страдающую от нехватки кредитов. Именно в этом и заключается практическая польза от создания такого холдинга.
Выкуп создаваемой государством структуры токсичных активов тех или иных испанских банков, по сути своей, исключает ли в принципе саму возможность их национализации в дальнейшем? То есть, на ваш взгляд, сделает ли это национализацию проблемных банков излишней?
Я не думаю, что избавление от так называемых токсичных активов – единственное лекарство для лечения больной финансовой системы Испании. У нее, к сожалению, немало и других проблем. В стране еще много мелких и весьма слабых в финансовом отношении банков и сберкасс. Они в последние годы, например, и слишком щедро оплачивали услуги своего руководства и совершали весьма рискованные операции. Однако я не исключаю, что национализация, как форма спасения банков, уже исчерпала себя в Испании. Гораздо более однозначным представляется применение еще одного средства – слияние банков, то есть их укрупнение.
Общие накопленные проблемные активы испанских банков оцениваются в 185 миллиардов евро, тогда как страны еврозоны пока согласились предоставить Испании лишь 100 миллиардов. На ваш взгляд, следует ли из этого, что страна может обратиться к кредиторам за дополнительной помощью, чего пока опасаются финансовые рынки, на сумму, как минимум, в те самые 85 миллиардов евро, которых пока, чисто арифметически, не хватает? Или же новый запрос, если он вообще, конечно, последует, может оказаться гораздо большим?
Речь не идет о том, чтобы выкупать все банковские активы, связанные с рынком недвижимости и во всех банках Испании, хотя все эти активы и являются сейчас проблемными. Мы говорим лишь о тех банках, в балансах которых токсичные активы доминируют и которые лишены поэтому возможности нормально функционировать из-за отсутствия денег. В банках, которые не нуждаются в экстренной помощи и которым незачем прибегать к услугам государственного холдинга, сохранятся и активы в недвижимости. Так что столь крупные суммы, о которых вы говорите, банковской системе Испании, я полагаю, не понадобятся.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Мадриде руководитель департамента анализа финансовых рынков испанского банка Банк Интер Рамон Фаркада. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.